У всех моих героинь есть идентификационная карточка на груди. За потерю этой карточки или ее отсутствие можно понести серьезные наказания.
Под микроскопом мы видим именно кожу в этот момент, когда появятся мурашки.
Здесь мы видим проекции из его рисунков, которые сделаны на блокноте формата А5, потому что только такой размер можно спрятать под подушку или в тумбочку.
Из райского сада нас погружает в тропики рака.
Создавая фейковую, вымышленную новость, он вокруг нее наращивает мясо, которое вполне себе могло бы быть реальностью.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговора, национальных карантин. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны эти разговоры могут быть в разных местах России и Европы. Предмет моего специального интереса – это современное искусство. Его еще называют contemporary art. Это искусство, которое не является музейным. Оно делается на наших глазах, показывается на площадках международных биеннале и частных галерей в европейских провинциях. Оно связано с медиа. Один из его главных инструментов – интеллектуальное усилие художника, анализ, частое описание проекта, его предъявляемый сценарий. Несколько выпусков назад я рассказывала о выставке Никиты Кадана в Драгобыче. Она была посвящена графике Бруно Шульца и фотокарточкам Львовского погрома. В прошлом подкасте мы говорили с художником Иваном Лугиным о его выставке в новом московском пространстве Кьюб и о том, что стареющие ветхие стулья – это воплощенная меланхолия цивилизации. В этом выпуске мы вернемся к событиям августа, когда условия карантина были ослаблены. Я оказалась в Петербурге, в выставочном зале «Манеж», на открытии масштабной биеннале под названием «Не Москва, не за горами». Проект «Не Москва» возник в 2017 году в Государственном центре современного искусства. Он фокусируется на арт-практиках вне российской столицы. В этом году подготовка и практика биеннале «Не Москва» вызвала пару серьезных скандалов внутри цеха, публичные дискуссии, публикации. Художников и кураторов из регионов не устраивал неоколониальный, как они полагают, подход руководителей «Не Москвы». Говоря простыми словами, как раз-таки отношение к провинциалам свысока и соответствующее распределение ресурсов. Меня же в проекте удивили или огорчили, или вдохновили другие проблемы, что я попробую проиллюстрировать рассказами с места событий. Семеро кураторов каждого раздела «Не Москвы» проводили свою экскурсию для зрителей. Начнем с фрагмента экскурсии Антонио Джиузы, автора трехтомника «История российского видеоарта». Антонио не только один из трех главных кураторов общего проекта, но и редактор, если можно так сказать, своего раздела.
А у вас был случай, когда вы смотрели какое-то произведение, и такая сильная эмоция идет между работами, и вам идет какую-то энергию, и вы чувствуете мурашки? Это пример science art, то есть художник изучает, что происходит в теле. Такое состояние называется пилоэрекция, то есть эти мурашки, которые появятся там на коже, там можно их кормить, надо их кормить каждую неделю, микроорганизмы, которые у нас есть. И здесь обратите внимание на то, что эти телевизоры без защиты, как мы перед искусством, поскольку нет пластмассовой задней части телевизора, работа называется именно так. Тело под вопросом, под микроскопом мы видим именно кожу в этот момент, когда появятся мурашки. Важна здесь биография автора. Это Дмитрий Каратаев, художник, который живет в Ижевске и работает на заводе. Я любил эту работу не из-за того, что там рисунки и так далее, а из-за текстов, из-за лиризма, который есть в тексте его дневник, когда он работал в заводе, и такие очень лиричные моменты объясняют этот процесс работы. И вместе с этим дневник, его жизнь каждый день на заводе, есть еще рисунки. Рисунки обычно он перерисует работы других художников. Поэтому это контраст найти свое место в пространстве, где есть уже, да, искусство. И моя личная жизнь через слова. Для России очень важно слова. Россия до сих пор империя слов. Кроме того, слова – это еще логоцентризм. Это важно для подполья, для искусства андерграунда до распада Советского Союза, для неофициального искусства, то есть для современного искусства наши корни. Следующая работа, которую видите, Петра Швецова, художник из Петербурга. Здесь важен формальный подход художника, это пример формализма, поскольку здесь не важен только сюжет, а именно материал. Он в мастерской сделал несколько экспериментов, чтобы создавать химическое существо, которое придает именно поверхность болота. То есть он пытался не передать образ болота, а именно состояние физическое болота. Следующая серия работы, это серия макетов, которые мы видим на подиуме, отвечает на очень важную проблему. Состояние российского мирового искусства – отсутствие музеев. Очень мало места музеев современного искусства. Художник нашел решение и для каждых городов он сделал макет музея современного искусства. Большие города в России нет музея современного искусства. Вот он придумал здание, он еще и архитектор для каждого города. Вот в этом случае мы сейчас смотрим на макет скульптуры для Ижевска. А здесь даже он попросил друзьям, известная группа из Краснодара, ЗИПИ, сделать тоже эти скульптуры. И каждый город – это Нижний Тагил, имеет свой музей. Работа, которая встречает вас, зрители, когда приходят, работа «Видеооблака». Вам могу показать еще одну работу. Это прекрасная видеоработа художника из Перми. Это Алекс Етивуд. Это очень короткая видеоработа, как видите, два мальчика, которые играют, как будто там мяч. Но, пожалуйста, внимание здесь на то, что мяч горит, о том, что человек, мы видим его только когда огонь близко. Потому что это работа, комментарий о том, что как сегодня коммуникация достаточно быстро происходит и фрагментарная. 15 минут славы, как говорил Воро, сегодня до 15 секунд. Пока пост успешный, да, но завтра уже все забыли об этом. Вот первая работа, которая встречает людей, это Маяне Насибулова. Вот автор этой прекрасной работы «Лосунга, пьяный, ничего не происходит». Кстати, это было первое название нашей выставки, потом по объективной причине после коронавируса такое название стало не так актуально. И Маяна сделала такой прекрасную инсталляцию, внимая то, что дождь идет именно наверх. Художницы из Калининграда и янтар для автора очень важный материал, можно сказать, который определяет место. Интересна здесь история. Александр Артамонов, один из авторов, когда был в Бурятии, видели платье с янтарем и как родное место, но в Бурятии. И все это идея путешествия, связанная еще с такой определенной моменты, когда человек не по своей воле уезжает. Вот этот визуализирует через две видеоработы. Это перформанс. Буси передает звук поезда, как именно путешествие далеко от твоего дома.
Антонио Джиузе упоминает работу «Сонная артерия» группы «Нежные бабы» из Калининграда. Ради этой работы, собственно, я и приехала в Петербург. Героини перформанса наматывают крупные бусы вокруг шеи, а на видео этой же связкой бус их душат то ли мужские, то ли женские руки. Работа посвящена беженкам и переселенкам, в частности, литовкам и немкам, депортированным и сосланным после Второй мировой войны. Скажу сразу, что на Биеннале «Не Москва» мне нравились работы с историческим и социальным подтекстом. И не нравились проекты, где мало смысла и много визуального мусора, какой-то псевдозначительности. Собственно, осмысленный, то есть связанный с реальностью, мне показалось примерно четверть работ. Вот фрагмент рассказа куратора Артема Филатова.
В начале выставки находится бассейн Владимира Чернышова. Это единственный художник из Нижнего Новгорода, который представил свою инсталляцию «Бассейн», которую он сделал для выставки «Гудрон и гномы» в Нижнем Новгороде в галерее «Футура» в прошлом году. Эта инсталляция – это такой как бы комментарий к переживанию природы, к мистификации природы, к экологическим катастрофам. И мы очень часто не видим тех экологических катастроф воочию. Мы не ощущаем того присутствия человеческой руки в той природе, которую иногда мы даже описываем как девственная, натуральная, там, настоящая. С одной стороны, эта инсталляция как бы пытается выстроить другие типы отношения, восприятия природы. Меньше это описывать через научные понятия, а в том числе оставлять ей право быть мистичной, непонятной, неизвестной. Бассейн, который заполнен канцерогенным гудроном, то есть вещью, которая как бы является там, одним из провокаторов, я не знаю, рака, если вы работаете с гудроном постоянно. Когда вы видите бассейн, в который хочется как бы прийти, разложить полотенце, выпить хороший коктейль, позагорать на солнышке, но при этом перед вами вместо чистой фильтрованной воды перед вами гудрон. Прекрасная такая как бы ситуация, когда вместо вот этого ожидаемого потребления природы мы оказываемся напрямую перед разливами нефти и мазута в реках, сжигаемыми лесами. Как бы мы ощущаем страшную агрессию, которая как раз и видна в этих новостных сводках. Но на выставке есть еще и объекты, которые сделаны таким квартетом IBM. Это художницы, которые работают в основном в Санкт-Петербурге, но они сами выходцы из других регионов. Они выбрали другую стратегию. Они делают много-много разных и очень маленьких комментариев. По легенде, компания IBM выиграла тендер на то, чтобы предоставлять чуткие услуги для выставки «Ни Москва, ни за горами» на территории Манежа. Эти чуткие услуги начинаются с того, что есть сообщение при входе в гардеробе. Добро пожаловать на выставку «Ни Москва, ни за горами». Вам будет предоставлен чуткий сервис. Смотрите по сторонам, потому что их объекты некоторые размечены на плане, а другие нужно найти, потому что они как бы партизански размещены в пространстве. Один из этих объектов — это конус, на котором обычно написано, предостерегается, что там находится мокрый пол. Если вы будете там ходить и подскользнетесь, то ни в коем случае руководство манежа не будет нести за это ответственность. Здесь же наоборот, как бы вместо мокрого пола написаны разные способы упражнения, да, как после двухчасовой экскурсии по выставке «Ни Москва, ни за горами» не уснуть с горя, с скучными кураторами и все-таки немножко размять свое тело, позаниматься хоть чем-то полезным. Ну и финальный как бы, объект, который комментирует выставку и завершает ее, это произведение Алексея Илькаева, художника из города Пермь, и с ним как раз связано четко название нашей выставки «Ни Москва, ни за горами». Дело в том, что в 2008 году в Перми во время культурной революции, которой занимался Гельман, была установлена инсталляция Бориса Матросова, где было написано «Счастье не за горами». Изначально это было установлено на берегу реки Кама, прямо напротив будущего здания, которое должно было принадлежать Пермь-МЭ, речного вокзала, памятника истории архитектуры, которое теперь занято выставкой «Россия. Моя история». Что, конечно, очень-очень иронично. И долгое время «Счастье не за горами» было таким как бы landmark, таким как бы местом, который узнавалось всеми, торговали открытками. На вокзале можно было купить тоже как бы маленькую такую статуэтку. Но в 2018 году художник Алексей Игакаев совершил интервенцию в эту инсталляцию и заменил слово «счастье» на слово «смерть». И инсталляция как будто бы сбросила вот эти нафталинные оковы и огляделась по сторонам, поняла, что, может быть, после 2014 года в России уже за горами не счастье, а наоборот смерть. Может быть, как бы вокруг уже нету никаких надежд, а наоборот только одно разочарование. Это такая хорошая самоирония на выставку, на проекты, на всю дискуссию, связанную с региональным искусством. Вот в новом проекте, который представил здесь Алексей Илькаев, надпись приводится в движение, то есть она постоянно начинает гореть, только благодаря тому, что вы встаете на дорожку и начинаете по ней бежать. Это такой современный момент моря. Ко мне подходила женщина и спрашивала, почему после пандемии вы показываете снова смерть. Для Алексея это главный материал, с которым он работает. Негативные эмоции, они способны нам сообщать мотивационные посылы. Тебе в любом случае приходится реагировать на этот негативный вызов. Негативные эмоции дают нам потрясающий стимул к тому, чтобы учиться, изменяться и переделаться.
А надпись последняя, которая горела, ты все равно умрешь. Это был мой комментарий для памяти репортера. «Ты все равно умрешь» — такая неоновая надпись, как бывает в ночных клубах. Рассказ Артема Филатова, одного из кураторов «Не Москвы», продолжается.
Это инсталляция Анастасии Цайдер. Художница выросла в Архангельске, но сейчас живет в Петербурге и Москве. Ее работа «Аркадия» на самом деле является таким промежуточным тоже результатом ее долгого проекта, в рамках которого она ездит по разным не только городам России, но и странам социалистического лагеря, в которых исследуют вот эти вот панельные дома 60-х. Я все время рассказываю такую историю, что на выставке в Третьяковке «Оттепель» была очень приятная такая классная линогравюра, где на первом плане были нарисованы старые деревянные домики, такие развалившиеся все, уже пожухшие, а сзади громоздкое такое хорошее здание, панельки. И художник на лингравюре прям подписал: вот бы и мне жить в этом доме. То есть на тот момент, когда это все возводилось, это было вынужденное новое как бы жилье для постоянно увеличивающего своего населения города Москва, например. Тогда это была мечта о собственной квартире, мечта о собственном пространстве, где ты можешь наконец-то что-то как-то делать, потому что многие люди переезжали из сел, из маленьких городов, из деревень. С другой стороны, мы сейчас с вами находимся в состоянии, когда существует реновация. То есть все эти здания ветшают, они были созданы изначально не для такого возраста, до которого они дожили. И мы видим, как эта программа, с одной стороны, как бы стирает эту память. У нас до сих пор как бы нету, хотя есть интенция сделать какой-то музей, посвященный как бы этим панельным домам. С другой стороны, главное, что нарушаются все законы о частной собственности, законы о как бы человеческой жизни. И Анастасия, с одной стороны, как бы комментирует историю, как бы генезис этой архитектуры. С другой стороны, она возвращается к вопросу о том, как она была создана. Она была зачастую создана как идеальные такие города, которые создаются просто-напросто в поле. Сразу же создается новая инфраструктура. Рядом строятся скверы, парки, здания администрации, здания Дома культуры. Четко создается такой внутренний город, где есть место, где ты живешь, место, где ты работаешь, и место, где ты отдыхаешь. Они четко разделены между собой. И вот эта вот такая как бы социалистическая утопия должна была создать этот город-сад. Но, как мы знаем, эта утопия не состоялась. И мы можем наблюдать за состоянием полураспада этой архитектуры, полураспада этой идеи. И Анастасия как раз фотографирует и изучает именно растительность, которая изначально предполагалась как часть такой как бы рекреации. А теперь, когда она не управляется, не сдерживается, нету никакого человека, который как бы занимается ей, она как будто бы возвращает эту архитектуру обратно в хаос. Из райского сада нас погружает в тропики рака. Чужие джунгли, которые уже по-другому общаются с человеком с помощью, например, не кустов сирени, а с помощью неудобных сорняков и рудральных растений и деревьев, как, например, американский клен. Ну, а здесь мы как раз с вами видим еще одну работу, которая создана художником Василием Кононовым-Грединым. Это художник из города Киров, который долгое время там жил. И, как говорит сам Василий, это именно чаша такого городского фонтана, условного кировского фонтана, которая оторвалась от земли, над ней больше не властвуют законы гравитации и физики. С этой чаши спадает вода, не достигнув пола, она застыла и больше никаким образом не изменяется. То есть для Василия это такое состояние безвремени, которое, с одной стороны, отсылает нас к жизни в регионах. В некоторых кураторских текстах вы можете увидеть фразу: «А как там твое ничего?», как бы, когда там говорят про жизнь в каком-то маленьком городке, где якобы кажется иногда изнутри или даже снаружи, что ничего не происходит. И Василий, конечно же, как бы комментирует какую-то жизнь в Кирове, к которой, конечно же, он относится в похожем ключе. Я думаю, что в этой работе есть вот эта необходимая дистанция, вот это ощущение медленного времени, которое важно для искусства. И важно вообще для искусства регионов. Искусство, которое не мыслит себя в рамках центров. Не реагировать прямо здесь и сейчас на те вызовы, на те повестки дня, которые стимулируются с помощью институций или средств массовой информации. А все равно возможность художнику отойти на какое-то расстояние, дать возможность выдержать художественное произведение, замедлить это время, замедлить мгновение и уже сделать какое-то высказывание, которое сможет сохранить целостность этого явления. Вот такое состояние, оно и одновременно деструктивно, и, с другой стороны, дает большие возможности для человека, который входит в литургию специально, в рамках медитации, или как какой-то алхимик, как какой-то беженец, или же как бы человек, который старается уйти в одиночество, отступник. Я думаю, что в деятельности Кононова-Грединина как раз и есть эта функция, есть это желание немножко находиться на дистанции. И это сайт-специфик инсталляции, вокруг себя собирает воздух. Потому что, когда ты фотографируешь или смотришь на нее снизу, в первую очередь эта точка, это именно снизу, в нее не попадает ничего, кроме архитектуры манежа, которая очень важна, ее учитывать, а не сопротивляться. Архитектура очень самостоятельная, очень активная, и с ней нужно как бы точно каким-то образом взаимодействовать. И эта инсталляция как раз дает возможность взаимодействовать с архитектурой даже служебных пространств, по типу лестничных проемов, но при этом делать самостоятельное высказывание. Это стеклопластик, пенокартон, разные-разные пластики. Вес где-то 700 килограмм. Делали в Москве, а потом привезли сюда, смонтировали. Это был долгий процесс. Вот поднимало 26 человек.
Чаша фонтана нависает над двумя этажами лестницы, как циклопическая воображаемая люстра. Это еще и разговор о пространстве питерского центрального выставочного зала «Манеж», который внешне сохранен как здание императорских конюшен работы Кваренги, а внутри перестроен в 70-е годы, то есть довольно предсказуемым советским образом. С 30-х годов «Манеж» служил гаражом УГПУ, затем КГБ, но об этом трудно догадаться.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Художники и реальность. Биеннале современного искусства «Не Москва». Петербург, центральный выставочный зал «Манеж», вернисаж эпохи карантина. «Изоляция» – так называется на «Не Москве» кураторский проект сибирячки Оксаны Будулак. Экскурсоводом тут выступает художница Елена Аносова. «Армия и тюрьма» – социальное пространство, в котором оказываются молодые художники Красноярска и региона. «Юмор» и «Жесткий взгляд» – такие же инструменты, как карандаш, бумага и цифровые техники.
Мы с вами заходим вот сюда. Работу сделал Семен Борисенко. Он здесь представлен под псевдонимом «Семыч Б». И Семен не смог приехать к нам, потому что прямо сейчас он служит в секретной танковой части в армии, на срочной службе. И эту работу он сделал прямо в армии, нарушая некоторые административные законы и работает по интернету только по воскресеньям. Здесь мы видим проекции из его рисунков, которые сделаны на блокноте формата А5, потому что только такой размер можно спрятать под подушку или в тумбочку. И у Семена нет классического художественного образования. Его рисунки достаточно наивны, но поэтому они нам так близки и понятны. То есть здесь он рассказывает о том, как, например, в армии относятся к правильному застиланию кровати. Мы видим здесь катки, и становится понятно, что тут, конечно, монтажники застелили не очень ровно. За такое бы их, конечно, на тумбочку отправили. Но это очень весело. А здесь вот так считают дни до дембеля. Семен передает вам привет из своей военной части, а мы с вами двигаемся дальше. Это одна из моих самых любимых работ, я считаю, что она прекрасна. Ее сделал Саня Закиров. Саня Закиров – молодой художник и куратор из Красноярска. И здесь он задает очень важный и правильный вопрос на тему современного искусства – вопрос авторского права. Значит, что здесь происходит? Мы все знаем картину Шишкина «Мишки в бару». Что произошло? Шишкин у нас ни разу не анималист. Поэтому он попросил своего друга Константина Савицкого нарисовать ему зверей. Но когда Третьяков купил эту картину, он имя Савицкого выморал из названия произведения. Закиров восстанавливает справедливость и вымарывает Шишкина, подписывая медведей только именем Константина Савицкого. Мне кажется, это очень веселая работа, причем достаточно современная. Мы с вами переходим к следующей работе. Игорь Лазарев работает в музее «Площадь мира», это центр современного искусства в Красноярске. Он работает там инженером по безопасности труда и отдыха, как говорят его коллеги. И он с юмором, как в «Ералаше», задает достаточно простые истины, такие, например, как «художник ничего не должен» или «художник ответственен за все». И мы видим такие бетонные скрижали, с буквами, как из детского конструктора, которые чуть-чуть напоминают «Ералаш». Игорь возглавляет отряд по пожаротушению сибирских лесов, и в данный момент они тушат пожары под Красноярском. Мы с вами правильно двигаемся по балкону и идем вот к той работе с мониторами. Это работа Саши Михайлова, который на самом деле подписан псевдонимом, и правильно его псевдоним читать «Де Марко». И Саша у нас, угадайте, где? В армии! Саша у нас работает в таком стиле, который называется макюментари. То есть, создавая фейковую, вымышленную новость, он вокруг нее наращивает мясо, которое вполне себе могло бы быть реальностью. Задавая вопрос, а все ли мы понимаем, а правильно ли что-то интерпретируют СМИ. Если мы обратим внимание, то здесь есть название города Хорсов, что будто бы в 2016 году в городе Хорсов произошел огромной мощности электромагнитный импульс. Из-за этого перегорели все магнитофоны, телевизоры и разные другие вещи. Вот он строит вокруг этой истории календари, архивы Яндекс.Новостей, фотографии, карты и чаты жителей Хорсова. Строит эту карту Тунгусского какого-то заповедника, якобы это где-то было там. И также строит разные научные высказывания, исследования, которые были проведены в этом городе. В чем сила этой работы? Конечно же, в том, что Это действительно могло бы быть. Но все ли мы точно знаем, что происходит в этой Тунгусярии? Но мы это узнали из телевизора. Мы переходим к следующей работе. Я напомню, что меня зовут Елена Аносова, и это моя работа. Мы видим портреты молодых девушек, снятых в формате дедпен, такая отстраненная съемка. И мы сначала не понимаем, кто они. Может быть, это фабрика, может быть, это санаторий. И только через какой-то промежуток мы начинаем понимать, что это закрытая институция. И осознаем, что эти портреты сделаны в женских колониях. 5 лет назад я 3 месяца снимала и работала в 3 разных женских колониях на территории Сибири. В чем смысл работы? Если мы посмотрим на последовательность, мы идем от молодости к зрелости, от феминности к маскулинности и от цветности к серости. От нашего привычного понимания нормального человека к деформации, которая так или иначе проходит в закрытых институциях. В закрытой институции у человека нет личного и интимного, нет никакой безопасности. И если мы с вами вспомним пирамиду Маслоу, где безопасность является базовой ступенькой, без которой дальнейшее развитие очень трудно, мы начнем понимать этих людей. Я не подписываю, какое преступление кто из них сделал, потому что как я могу написать под портретом молодой девчонки, что она убийца, только потому, что она защищала себя и вместе со своими сестрами убила отца, который их насиловал с детства. Я не могу написать, что она убийца. Я указываю, как правило, только имя, сколько человеку лет, сколько у него есть детей и на какой срок он осужден. Находясь в заключении, мои героини не перестали быть мамами, бабушками, просто классными девчонками, учителями и пенсионерами. Работая с архетипами, я задаю вопросы и домашнего насилия, и разные другие кричащие темы, которые не принято обсуждать в нашем обществе. Ведь у нас со времен Чехова ничего не изменилось. Люди, осужденные за страшные убийства и насилие, будут находиться в одной комнате с людьми, которые защищали себя или совершили экономические преступления, неизбежно влияя друг на друга. Всего я сделала около 200 портретов, и не Москва показывает около 40 из них. В России эта работа в должном виде и масштабе показывается первый раз за все 5 лет. Эту работу показывали и в Америке, и в Стамбуле, и в Италии, и в Лондоне. Но в России в должном виде никогда. Ее показывали, но всегда маленькими, коротенькими кусочками, потому что обществу трудно задаваться такими вопросами. Я рада, что Джоузен Ломоносова-Прудникова и мой куратор Оксана Будулак так смело поступили. Для меня это очень важно. Если мы посмотрим на оформление работ, то мы увидим, что здесь нет стекла. Потому что для меня, как для художницы, важно, чтобы между зрителем и моими героинями не было дополнительных границ. На последнем щите есть маленькая часть этой работы. Она называется «Отделение. Личное дело». Работа называется «Отделение» в значении сепарации и в значении группы. У всех моих героинь есть идентификационная карточка на груди. И там есть фотография. Как делается этот снимок? Когда человек первый раз попадает в колонию, администрация его фотографирует, распечатывает на цветном принтере, все это ламинирует скотчем и пришивает на одежду. За потерю этой карточки или ее отсутствие можно понести серьезные наказания. От побоев от отрядников своих же, да, потому что они подчинены коллективным моментам и очень много неписанных правил и протоколов, до лишения условно-досрочного освобождения. Я сделала 200 портретов. Сделала 200 копий вот таких карточек у людей с груди. В чем смысл этого изображения? Как капсула времени. Она, находясь на одежде, шрамируется, выцветает, деформируется. И это является прямой иллюстрацией и метафорой того, что происходит с личностью в закрытой институции. Я находилась 3 месяца, работая там каждый день. Ну, ночевала в других местах, я снимала жилье в этих деревнях. И я находилась там без сопровождения, поэтому мне удалось сделать такие доверительные портреты, и у меня есть личное разрешение от каждой героини, подписанное на то, что я могу использовать ее изображение. Я это сделала наедине с ними, то есть никто не стоял у меня за спиной и не заставлял их это сделать.
А как вам начальство?
Они ошиблись, и их проблемы. Меня не могут привлечь к административной ответственности, потому что они сами это допустили. Они облажались. А дело в том, что когда я была в подростковом периоде, я занималась спортом, и у меня произошла серьезная травма ног. И я 4 года провела в закрытой реабилитационной школе-интернате-санатории. Это были поздние 90-е годы в городе, где градообразующие предприятия «Химпром» и «Химфарм». Для моих родителей это была большая травма, но отдать меня в это заведение на несколько лет. Ну, то есть я знаю, что такое жить с 30 другими людьми в одной комнате. Для меня это не было травмой. Я же сейчас хожу.
А как вы работали? Вы сидели в комнатах, как бы ждали, что они что-то
делают? Ну, я заходила, избавлялась от сопровождающего. Ну, говорила там, Иван Васильевич, ну вы же видите, ко мне хорошо относится. Я вот буду в третьем отряде. И уходила в третий отряд одна. Разговаривала с людьми, кушала с ними в столовой, работала с ними на швейном производстве, кидала уголь в топку в чугунке. И люди поняли, зачем я это делаю. Но я не сразу начала снимать. Изначально я думала делать эскизы скетчевые, такие быстрые, и просить своих героинь на оборотной стороне что-то написать, какое-то высказывание. Может быть, вопрос, может быть, одно слово, может быть, 3 страницы истории. Но стало понятно, что ни у кого нет времени мне позировать, а мне нужен где-то час для того, чтобы сделать скетч. А еще большая проблема, что не все люди готовы что-то написать, потому что они или стесняются, или переживают, как это сделать. Поэтому через 3 недели я приняла решение, что я буду делать фотографии. Сначала я хотела делать на средний формат и пленку, потому что этого требует эта эстетика. Но мне запретили использовать пленку. Поэтому это цифровые фотографии, да, хорошего качества, но потому что на выходе специальный сотрудник каждый день проверял, что я сняла. И если ему что-то не нравилось, он удалял. Но ФСИН не может понять, что работает последовательность, а не репортажные кадры, где кто-то стоит у решетки.
Сняли. Они задавали вообще вопросы, зачем?
Конечно. Я им сказала правду, что я была в интернате, и меня волнует тема изоляции. И что в моем интернате было, ну, может быть, чуть-чуть не так красиво, как у них сейчас. Многие из них даже знали про этот интернат. Ну, понятно, что люди из Москвы тоже сидят в Сибири, из Мордовии и разных других. Но те, кто был с Иркутской области, они знали этот интернат. И я очень благодарна своим героиням. Ведь, действительно, находясь там, они не перестали быть мамами, чьими-то любимыми и близкими людьми. Программистами или, например, мэрами и вице-мэрами в прошлом. Ну, смотрите, если на сейчас на меня нападут на улице, я кому-то дам камнем по голове. Я стану одной из сестер Хачатурян. И что? А если человек защищал себя и своих детей? А если эта бабушка, которая взяла вину за своего внука-наркомана, который уже 3-й раз сядет на 7 лет? Мы не задаем эти вопросы, но в нашей стране у нас есть романтизированное отношение к тюремной эстетике, да, вспомните наш шансон и эти дворовые песни. Но при этом у нас есть отвратительно брезгливое ощущение к тем, кто уже отбыл свое наказание. И эти люди не могут устроиться на работу, чтобы забрать своих детей из детдома. Ведь пока она не устроится на работу и не снимет жилье, она не сможет забрать своих детей. Она, может быть, все там 5-10 лет жила только тем, что она снова их увидит. Мне кажется, важно задавать эти вопросы.
Елена Аносова. Рассказ о портретах женщин-заключенных. Художники и реальность. Биеннале современного искусства «Не Москва». Петербург. Центральный выставочный зал «Манеж». Вернисаж эпохи карантина. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».